Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю такой проект, как «Радио Благовещение», который отчасти также присутствует в эфире радиостанции «Радонеж» уже не первый год. Поэтому вопросы, которые у вас есть в связи с деятельностью радиопрограммы «Радио Благовещение», вы можете смело адресовать мне, как главному редактору этого радио. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. По этому телефону вы можете звонить в прямой эфир. Если попробовать кратко сформулировать, о чем я хотел бы сегодня поговорить, то эту тему можно назвать «Основы духовной безопасности». Может быть, звучит так довольно громко, но действительно вопрос, как мы стараемся осуществлять свою духовную жизнь, как мы постимся, как мы молимся, как мы предпринимаем те или иные попытки борьбы со страстями, этот вопрос возникает у всякого христианина, который так или иначе при обращении ко Христу, когда воцерковляется, приходит в церковь, то, собственно говоря, сталкивается с тем, что называется аскетической практикой святоотеческой, и читая жития подвижников. Ну, сегодня, кстати говоря, помимо великого празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, что является само по себе очень значимым событием, значимым праздником, еще память преподобного Паисия Святогорца, ну, то есть вот старца Паисия, который скончался в 1994 году, и благодаря тому, что он окормлял множество народа, которое к нему обращалось, и будучи на Афоне, подвязаясь и в других местах Греции, не только Греции, но уже в зрелых годах, когда этот подвижник приобрел определенные дары, в том числе прозорливости и духовной рассудительности, к нему действительно стало обращаться много народа, а, собственно говоря, если в эту тему немножко углубиться, на Афоне, ну, среди большинства подвижников не принято как-то очень уж стремиться большое количество людей окормлять. Вот. В этом можно усмотреть элемент какой-то нескромности, стремления к собственному прославлению, но при наличии вот этой такой основополагающей монашеской тенденции, промыслом Божиим, Иногда отдельные подвижники еще при жизни выступают как такие действительно кормляющие многих людей, прозорливые старцы, своего рода такие христианские пророки. И вот действительно имя преподобного Паисия Святогорца в последние десятилетия – это действительно имя, связанное с незаурядным подвижничеством и явленным Господом особым образом. Это, безусловно, особый промысел Божий, потому что преподобный Паисий, старец, обладал очень живым словом, очень образным, простым, вообще был из простых людей, вот, хотя успел и в армии послужить, и даже немного повоевать вот, в свое время. И вот это его живое слово, яркое, особенно при общении с мирянами, оно, безусловно, представляет такую сокровищницу современной христианской литературы в том числе, потому что далеко не один том, изданный и переведенный, слава Богу, достаточно хорошим языком, хороший перевод. И вот эти вот беседы, записанные его поклонниками, учениками, они действительно представляют такой большой живейший интерес. И действительно, сталкиваясь с жизнью подвижников и недавнего времени, и древних времен, нам совершенно логично, совершенно неизбежно для нас возникает ряд вопросов, а как осуществлять, собственно говоря, духовную жизнь. Конечно, один, скажем так, вопрос, это может быть, к примеру, у человека монашествующего, который подвязается в монастыре. Ну и там, собственно говоря, в современном монастыре человек не всегда бывает подвижник, абсолютно духовно безопасен. Да и не только в современном монастыре. Мы видим вообще в течение целых столетий и даже уже тысячелетий осуществление опыта христианской жизни, как тем или иным искушением подвергались и подвижники, и даже в первую очередь они как раз-таки этим искушением и подвергались, и из жизнеописаний святых отцов и их окружения мы встречаемся с таким понятием, как прелесть, прелесть духовная, когда человек неправильно молится, неправильно постится, неправильно борется со страстями, он может быть прельщаем духами злобы, может быть прельщаем дьяволом самим. И, к сожалению, таких примеров достаточно много, когда, казалось бы, человек, желающий вроде по внешним признакам следовать за Христом, желающий действительно подвязаться на этом поприще, он фактически духовно прельщается и рискует духовно погибнуть. Какой-то, в общем-то, в своем роде страшный парадокс, потому что вроде бы человек желает быть спасаемым, а одновременно с этим живет таким образом, что жизнь его оказывается, хотя и должна по внешним признакам принадлежать церкви, принадлежать Христу, она оказывается не спасительной. И здесь, конечно, возникают достаточно серьезные вопросы и о молитве, и о посте, и о борьбе со страстями. Но и если мы проживаем в миру, и у нас нет возможности вести такую сугубо подвижническую жизнь, такую брань духовную, как это описывается вот в житиях, в жизнеописаниях тех или иных подвижников, все равно эти вопросы остаются, возникают, потому что как молиться мне в миру, когда я обуреваем заботами, обуреваем теми или иными страстями, нету времени, вот, как поститься, если состояние здоровья, опять же, вот эта мирская суета не позволяет поститься в полной мере, как причащаться святых христовых тайн, насколько часто, насколько уместно часто причащаться, потому что в наше время до сих пор нет единой какой-то точки зрения. Вот. Есть сторонники достаточно частого причащения, активной евхаристической жизни, интенсивной. Есть противники, которые говорят, ну, в традиции русской церкви последние столетия никогда не было такого опыта сверхчастого причащения. Вот, вы же рискуете, часто так причащаясь, вы рискуете тем, что можете как-то вот привыкнуть, начать причащаться механически и, опять же, причащаться недостойно. Это действительно вопрос достойного и недостойного причащения, это отдельная тема, и, в общем-то говоря, вопрос действительно серьезный. Вот. И вот задаваясь такими достаточно серьезными вопросами, в общем-то, они неизбежно возникают в нашей христианской церковной жизни, хотелось бы, конечно, обычному человеку вообще вот, иметь какую-то сумму правил, таких тоже внешних, видимо, формальных, которых, если придерживаться, то можно было бы вести достаточно безопасную духовную жизнь, что называется. И, в принципе, конечно, какие-то определенные правила можно здесь попытаться сформулировать, но проблема в том, что никакие внешние формальные правила, они не могут служить таким абсолютным неким критерием, не могут служить, ну, скажем так, абсолютной защитой в плане безопасности духовной жизни. По одной простой причине. Потому что во главе угла должна быть прежде всего ответная любовь ко Христу. Вот это самое главное правило, какое необходимо для обеспечения безопасной духовной жизни, что называется. Пожалуйста, у нас есть звонок, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Алло, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно каким-то количеством молитв, допустим, заменять, ну, к примеру, там, к какому-то святому или ангелу-хранителю? Вот звучит, ну, как-то вот так вот, и как бы, ну, как лучше? Как...
Ну, в принципе, можно, конечно. И у святых подвижников, святых отцов мы находим рекомендации такого типа, что в каких-то случаях те или иные правила, последования можно, например, заменить Иисусовой молитвой. Но вообще, в принципе, тут надо советоваться с духовником, если он, конечно, есть, потому что, собственно говоря, что-то заменять, не заменять, как молиться той же Иисусовой молитвой, а молиться Иисусовой молитвой – это тоже отдельная тема, вот, которая тоже нуждается, наверное, в каком-то понимании, личностном таком становлении в этой молитве. И здесь, конечно, советчик более опытный, более старший, он никогда бы не помешал. Вот. И повторюсь, что вот мнение, совет духовника, как некого старшего брата, он, конечно, был бы весьма к месту, когда у нас возникает такая проблема, что надо желательно бы какие-то правила длинные заменить какой-то более краткой молитвой. Но, собственно говоря, знаете, вот очень часто приходится сталкиваться в священнической практике, когда человек жалуется, что вот некогда ему молиться, и он читает правила преподобного Серафима вот, Саровского. И ничего в этом дурного нет, за исключением, что иногда те, кто к этому правилу прибегают, да, с утра три раза «Отче наш», три раза «Богородица Дева», символ веры, вот. Но дальше же преподобный Серафим говорит, до обеда читаем, занятые делами, ну, про себя Иисусову молитву. А после обеда до вечера, до повторения этого правила, читаем «Богородица Дева, радуйся». Вот. То есть, на самом деле, подразумевается, что это, в общем-то, молитва-то должна быть постоянная, а не так, что три раза отбарабанил с утра «Отче наш» символом веры, вот, и «Богородица, Дева, радуйся, молитвой», и вечером, и все. И все остальное время ты не молишься, а если ты вообще не молишься, то проку от тех или иных молитвословий кратких с утра и с вечера никакого не будет, потому что без молитвы, без понуждения себя к молитве, без определенного внимания, вот, без страха Божьего, человеческий ум, человеческая личность будет, увы, расхищаема. Вот, помыслами, расхищаема нападениями сил демонических. Вот. И поэтому, собственно говоря, нет такого правила, чтобы совсем не молиться. Как молиться? Это да, это вопросы. Тут могут быть варианты. Вот, в том числе и с Иисусовой молитвой, и с другими молитвами. Но, кратко говоря, повторюсь здесь, что, в принципе, важно понуждать себя к краткой молитве в течение дня, к такой молитве, какая идет. Хоть Господи помилуй. Вот, там, Отче наш про себя читать, возможно же. Вот, Иисусовой молитвы и так далее. Своими словами, вот, прося у Господа то, что необходимо, или ограда защищения от того, что беспокоит. То есть, повторюсь, что нет правила не молиться совсем, а есть необходимость, евангельское правило, постоянно обращаться к Богу и иметь память Божию и страх Божий, тогда это, собственно, будет из основ того, что мы можем назвать духовной безопасностью. Тут поступили еще некоторые вопросы в письменном виде. Раб Божий Геннадий спрашивает, каким образом можно понять, что ты сам или кто-то из близких подпадает под влияние сект? Как этому противостоять? Ну, собственно говоря, по поведению близких людей. Если они куда-то достаточно продолжительное время исчезают, вот, и вы не знаете, чем они в течение этого времени заняты, то это уже, может быть, или они пытаются это скрыть, вот, и не говорят, то уже это, как говорится, тревожный симптом. Плюс, скажем так, те или иные высказывания на тему веры, если человека понудить к разговору о вере, о Евангелии, о Библии, в том числе о Ветхом Завете, они, в общем-то, могут выдать принадлежность человека или склонность к такому сектантскому мышлению или к тому, что действительно подпадает под влияние секты. Вот. Потому что большинство сектантов, взять даже тех же свидетелей Иеговы, вот, ну и других, они активно используют текст Священного Писания, в особенности текст Ветхого Завета, трактуя его достаточно превратно, текст Апокалипсиса, вот, Откровения святого апостола Иоанна Богослова. И, как правило, если берется Апокалипсис, то члены той или иной секты обычно себя относят к ограниченному числу спасенных, вот, которые упоминаются в тексте Откровения апостола Иоанна Богослова. Вот. Ну, нетерпимость определенная, вот. Превозношение, вот. Нервозность тоже. Опять же, секты, которые в особенности усиленно воздействуют на человеческую психику, они же практикуют, ну, такие тоталитарные, что называется, секты, такое, в общем-то, массированное воздействие на человека, когда лишают человека сна, понуждают человека к чрезмерному посту, в том числе. Это тоже можно, в общем-то, заметить и постараться забить тревогу. Вот. Но как этому противостоять, это уже отдельный вопрос. Вот. Лучше всего обратиться, если вы пришли к очевидности, что кто-то из вас, из ваших ближних, действительно попал в секту, лучше действовать не в одиночку, вот, самостоятельно, а обратиться к специалистам, вот, кто имеет опыт борьбы, собственно говоря, с сектантами, сектами, сектантским мировоззрением, и постараться заручиться их поддержкой, потому что тут, безусловно, как-то стараться бороться вот с тем, ну, с той или иной сектой, или пытаться спасти человека, который не попал, для этого нужны действительно знания и умения. Вот, иначе можно только навредить и этому человеку, и самому себе в том числе. Раб Божий Анатолий спрашивает. У нас есть закон о свободе совести и религиозных объединениях, где прописаны права и условия деятельности той или иной религиозной организации, а также основания, на которые можно эту деятельность запретить. Как это на практике работает с сектами? Ну да, опять же, с сектами. Ну, в принципе, работает. Выносились же вот даже сравнительно недавно определенные судебные постановления в рамках, в общем-то, уголовных дел по отношению к тем или иным сектантам, вот, на что, в общем-то, что называется, наши либералы вот, были достаточно серьезным образом раздражены, и вот это якобы преследование бедных, так сказать, ну, сектантов тех или иных, вот, в том числе судебное, уголовное, с точки зрения вот, покойников всевозможных либеральных свобод, в общем-то, мягко говоря, никак не радует их. И они это не приветствуют, и поэтому можно судить, что худо-бедно, но все-таки законы работают эти. Ну, другое дело, что это не так легко просто, конечно, их применять вот, в нашем обществе. Но это уже, можно сказать, отдельная тема. Раб Божий Олег спрашивает. В духовном мире свои законы? Ну, вот вопрос интересный, на самом деле. Казалось бы, ну, такой короткий вопрос, вот, но он действительно подразумевает то, что с точки зрения духовной очень многое, что происходит в окружающей нас жизни и даже в жизни церкви, нам до конца бывает непонятно все, потому что мы... Ну, как сказано, мы недаром спасены в надежде, вот, потому что это так, ну, потому что мы до конца своего спасения не понимаем. То есть мы не понимаем, как оно должно в нашей жизни осуществляться. Вот как раз-таки многих закономерностей, которые к нам оказываются, можно сказать, со стороны промысла Божьего как-то применяемы или действительны, мы это как правду Божию часто не в состоянии до конца, до поры до времени осознать, а и то противимся порой воле Божией, правде Божией, потому что она нам часто представляется неудобной для нашей жизни. И вот это вот, о чем я вначале начинал говорить, что вот сама духовная безопасность, она тогда может рассматриваться вот как вот опыт жизни духовно безопасной, тогда, когда есть самая главная установка на ответную любовь Господу и исполнение Его евангельских заповедей. Вот вчера мы на всеношном бдении под великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла слышали Евангелие такое апостольское, где Господь спрашивает у апостола Петра: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Когда тот говорит вот, на эти троекратные вопрошения, что «да, Господи, люблю Тебя, Ты же знаешь, что я люблю Тебя». Апостол восстанавливается в своем апостольском достоинстве, потому что перед тем согрешил, проявил малодушие, отрекся от Христа. Вот. А теперь, когда он воскрес, явившийся воскресший Господь, должен вот эти вопросы задать, потому что вот это вот исповедание апостола Петра, это на самом деле великая надежда и, можно сказать, и тоже великая такая тайна нашего спасения. Человек, безусловно, немощное существо. Человек подвержен от утробы матери воздействию тех или иных грехов, страстей. Но при этом именно к этому человеку, хотя человек часто ведет себя по-вражески, апостол говорит, что Христос пришел нас спасти, ведь как к врагам пришел, на самом деле. И, собственно говоря, с того момента, как Христос осуществил правду Божию, всю правду божественной любви на Голгофе, благодаря ценой своей пречистой крови и воскрес, человечество же вот продолжает все равно себя вести в целом, ну, как враги спасения собственного, как враги истинной правды Божией. И несмотря на это, церковь действительно это тот богочеловеческий организм, который скажем так, ну вот как мы читали уже сегодня на литургии Евангелия, тоже исповедание более раннее апостола Петра, что «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И Христос ему говорит, что «Ты, Петр, камень, и на камне сем созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее вовек». Вот почему церковь, несмотря на то, что изобилует и внутренними немощами, что, как говорится, греха таить, и бывают периоды жесточайших гонений на церковь, мы такие периоды знаем в недавней нашей истории, просто, можно сказать, тотального стремления фактически уничтожить церковь. И мы видим, что промыслом Божиим церковь все равно оказывается неуничтожима, врата ада ее не одолевают. Но это не по какому-то, скажем так, формальному принципу организации, церковной тоже, вот, организации же, простите за тавтологию, вот, это не благодаря тому, что есть, как это было в Ветхом Завете, в Ветхозаветной Церкви, закон Моисеев, вот есть сумма каких-то непреложных законов, и если их стараться исполнять, то оно все само собой образуется. Нет, дело как раз-таки в том, что в церкви на протяжении уже тысячелетий не оскудевает ответная любовь ко Христу. Она может как-то умоляться, вот, она может быть более горячей, пламенной в те или иные периоды церковной истории, в той или иной отдельной поместной церкви. Но вот эта любовь – это явление именно личностное. То есть, отвечая на вопрос, а что вот в духовном мире свои законы, да, но это закон прежде всего личностной любви и возможности осуществления этой личностной любви, которая, ну, вот эта возможность должна иметь в виду и брать примером личностную любовь, полноту личностной любви самого Господа. Вот как недавно как-то пришлось читать одного греческого богослова современного, когда он в одном своем труде о Евхаристии, о литургии, о таинстве причащения говорит, что, ну, исследователи, историки, литургисты, так или иначе, они, задаваясь вопросом установления Тайной Вечери, вот, что описывается в Евангелиях, но у исследователей вопросы иногда какие-то возникают и остаются. Они, например, задавались одно время таким вопросом, что ведь Господь собрал на Тайную Вечерю своих учеников, фактически исполняя, следуя ритуалистике празднования ветхозаветного, семейного воспоминания исхода древних израильтян из Египта. Это вот то, что происходило на таких собраниях ежегодных. Это глава семьи благословлял чашу с вином, преломлял хлеб, возносил молитвы, плюс еще вкушали запеченного особым образом агнца. Вот. Но Христос собирает своих учеников не на семейные собрания, а собирает учеников, которые происходят из разных семей. То есть это уже совершенно новое собрание, да, это новозаветное собрание. И объединены ученики уже не родственными связями, не законом Моисеевым, а личным любовью ко Христу. И таким образом ветхозаветное еще воспоминание, ветхозаветная Пасха, как установление именно уже новозаветной Пасхи, оказывается наполнено совершенно новым смыслом, в котором, кстати говоря, у евангелистов не упоминается агнец. Хлеб и вино упоминаются, да, а агнец не упоминается, потому что, как вот говорят святые отцы, богословы, этим агнцем является сам Христос. Вот. И для нас, людей воцерковленных, это должно вот быть главным таким духовным законом стремления к исполнению Его, самого Господа, Иисуса Христа, Спасителя заповедей. И главная вот установка должна быть ответная любовь к Нему. Еще вопросы. Раб Божий Роман. Появились ли у деструктивных культов в последние десятилетия какие-то новые методы воздействия на человека и способы внедрения в общество? Ну, я тут, к сожалению, не такой большой специалист по истории и деятельности так называемых деструктивных культов. Вот. Ну, конечно, основная парадигма действий оказывается, наверное, достаточно похожая. Вот. Начиная еще, наверное, с времен там, многие секты, такие вот вышедшие из протестантского мира, они, в частности, активизировались в 19 столетии, хотя после реформации и дробления христианского мира на мир протестантский, в том числе, многие такие сектантские, в общем-то, группировки и их методы, они уже не одно столетие имеют место быть. Но, конечно, поскольку мы живем во время, когда все меняется, очень многое, информационное пространство очень сильно изменилось за последние десятилетия, это очевидно. Появился не просто интернет, а появились активно развитые так называемые социальные сети, вот, разного рода мобильные технологии. И, конечно же, одна из опасностей, видимо, проявления вот этих деструктивных культов в том еще и заключается, что они, эти технологии, конечно, тоже начинают использовать. И здесь надо быть максимально осторожными, если мы к этим технологиям прибегаем, а это все-таки сами по себе не злом не являются, это средства. Но эти средства могут быть использованы, понятно, как в отношении добра, так и в отношении зла. Вот, раба Божия Анна спрашивает, каковы основы духовной безопасности для новоначальных христиан? Да, вот хороший вопрос, как раз в контексте того, о чем я начал говорить в начале, вот, и как раз таки вот подчеркнув, что любые, скажем так, некие принципы, если они будут осуществляться без желания, обрести ответную любовь ко Христу, они могут оказаться нерабочими, учитывая вот то, что мы должны все-таки ставить целью Богу послужить как-то и другим людям. А для этого нужно иметь, вот как из основных же принципов, и это не только для, скажем так, новоначальных христиан, вот, установка должна быть на какую-то элементарную жертвенность. Надо учиться воспитывать в себе такую определенную, разумную, конечно, безотказность. Вот если нас о чем-то просят. Ну, конечно, если нас попросят там продать квартиру и отдать деньги первому встречному поперечному, разумеется, таким образом поступать будет неразумно и не должно. Вот. Если какой-нибудь незнакомый совершенно для нас духовник, облеченный в рясу, там с крестом скажет, а тебе надо идти в монастырь, или вот, а тебе надо выйти замуж или жениться на том, о ком я тебе скажу, то от такого предложения надо бежать, так сказать, стремглав. То есть, если искать себе духовника, вот, новоначальному христианину, надо искать, как сами же говорили подвижники, не сколько обязательно святого, прозорливца, чудотворца, а разумного духовника. То есть, вот, поиск священника, который мог бы стать советчиком, он должен как раз-таки иметь целью найти такого, можно сказать, старшего брата, который более опытен и может посоветовать, и которому было бы доверие, и который был бы максимально честен перед собственными пасомами, не стремился поруководить, не стремился бы порулить. Вот. Таких духовников лучше, особенно новоначальным, опасаться, вот, потому что стремление с самого начала сложить в себе ответственность, чтобы вот батюшка все за меня решал, это вот в плане духовной безопасности как раз-таки стремление поведения небезопасное для самого спасающегося. То есть, во-первых, вот, как я уже сказал, поиск советчика-духовника, конечно, имеет определенное значение для новоначального христианина. Потом, с одной стороны, вот, имея такое стремление к служению, к Богу угодить, послужить как-то церкви и, скажем так, горение имея, к этому, ну и вообще, имея горение, нужно трезвиться. То есть одно из основных правил для нормального осуществления духовной жизни – это такое трезвление. Вот, то есть удерживание себя в рамках такого благоразумия. Вот. Если, допустим, взять вопрос, связанный вот с молитвой, то лучше молиться, никоим образом не имея в виду никакие образы же, опять же, простите за тавтологию, вот, не ожидая никаких видений, не мечтая о каких-то озарениях, о каких-то посланиях, так сказать, свыше. Вот. И если не обращать внимания на чувства. Вот как раз-таки вот чувственная сфера и, можно сказать, взаимодействие человека вот, с собственной чувственной сферой, собственной душевностью, это вот как раз-таки в плане духовной безопасности вопрос очень и очень важный. Потому что как раз-таки неразумный подвижник часто прельщается собственной чувственностью, собственной душевностью. Даже, как говорят святые отцы, человек может прельститься сиянием собственного образа Божьего в себе. Потому что в человеке есть образ Божий, вот, и он, хоть и потемнен и искажен грехами, он, по сути, своей светоносен. Вот. И если человек углубляется в себя, имеет тонкую духовную организацию, он может начать видеть, ощущать какой-то свет и этим прельститься, пытаться это как-то вот в себе культивировать, это искать. Это вот как раз-таки недолжный и опасный путь, потому что любые, так сказать, ощущения света, благодати якобы Божией, чувственные, они не то, что не могут быть, не то, что они не могут быть, они всегда только неистинны и прелестительны, они могут быть и истинны. Вот. Но человек молящийся, постящийся, если это начинает чувствовать и начинает это искать, вот исключительно как раз-таки вот прельщаясь какими-то чувствами, ощущениями, ну, это путь как раз-таки тоже в такую прелесть духовную, путь весьма и весьма опасный, потому что если это сделать вот критерием, чувства собственные, вот, ощущения собственные, там, благодатные, неблагодатные. Вот у меня на этой службе в таком-то храме вот такое-то благодатное ощущение, а в другом храме у меня нет такого благодатного ощущения. Ну и вот начинает человек делать критерием те или иные чувствования собственные, и легко делу такого человека, если он обостренно вот этим увлекается, может прелестить. Здесь еще имеет значение характер человека, личностный склад, потому что, ну, есть люди более тонко организованные, вот, и есть люди более такие твердокожие, что называется. И вот более тонко организованные люди, они как-то веяние, скажем так, из иного мира ощущают острее, вообще ощущают тогда, как человек более такой твердокожий, он может особо ничего такого и не ощущать. И, собственно говоря, на самом деле последнее это даже и безопасней, потому что вот, человеку, склонному вот, к какому-то обостренному мировосприятию, обостренному чувственному восприятию себя, в этом мире нужно быть гораздо более еще осторожным в плане вот, рекомендаций, связанных с молитвой, с ощущениями, с чувствами и так далее. Потому что, ну, просто-напросто вот такой вот именно, скажем так, такой вот обращенность, ощущение к собственным ощущениям, поиск чего-либо может очень быстро увести не туда и вообще человека повредить. И здесь даже, кстати говоря, надо человеку склонному, ну, к впечатлениям, впечатлительному опасаться тех или иных впечатлений. Вот. В особенности, ну, конечно, это в первую очередь относится даже не прямо вот к сфере духовных образов и духовной жизни. Вот, хотя иногда бывает, что и какие-то неожиданные впечатления может и церковная жизнь доставить, но это прежде всего уже из области культуры, светской, современной культуры в том числе. Ну, к примеру, мне приходилось как священнику пару раз сталкиваться с тем, что два человека женского пола фактически в свое время так, ну, независимо друг от друга совершенно, вот, настолько впечатлились образом Маргариты в знаменитом романе «Мастер и Маргарита» Булгакова. Вот. Ну, роман неоднозначный, хотя элемент романтизации дьявола, что тоже опасно вообще-то для основ духовной жизни, вот, он там имеет место быть, безусловно. Ну и вот эти два человека, две девушки так этим впечатлились, что просто-напросто это развилось, это впечатление, ну, послужило, видимо, одной из возможных причин, может, не единственной, развитие у них душевных заболеваний, достаточно серьезных, которые оказались потом связаны, в общем-то, с областью большой психиатрии, что называется. Поэтому, если мы за собой знаем, что мы люди вот такие впечатлительные, вот, нужно тем более быть осторожными в плане тех или иных впечатлений, образов. Если они начинают нас вдруг преследовать, мы чувствуем, что нас это как-то гнетет, какие-то навязчивые есть ощущения, впечатления, надо обязательно идти на исповедь, в этом каяться и просить у Господа помощи, избавления от этих веяний, от этих воздействий, чувств, впечатлений, на исповеди и, причащаясь святых христовых тайн, тоже должно просить в таких случаях, что, Господи, причини тебе твоих тела и крови меня вот избави от того-то и того-то, или помоги мне справиться с тем-то и с тем-то. Что касается поста, новоначальному христианину, да вообще, нужно учиться поститься разумно. Вот. И, с одной стороны, так, чтобы это не было потворством чревоугодию, какой-то ленности, вот. Но, с другой стороны, нельзя опасно перепоститься. Вот, кстати говоря, люди, опять же, впечатлительные, имеющие стремление вот, к поискам каких-то видений, там, впечатлений, точнее, чувств, они как раз-таки вот, в числе новоначальных, в особенности, обращают внимание на то, что усиленный пост, он обостряет чувственную сферу, обостряет их вот, восприятие иного мира, в том числе, если они вот к этому как-то склонны чувственно. Но вот здесь пост тогда не самый лучший помощник, и если вы видите в себе или в других людях, которые вас могут послушать, вот такое вот стремление к чрезмерному посту, экзальтированное, то лучше посоветовать как-то пост умалить. Вот. То есть должна христианином находиться своя мера поста, должна быть в посте осторожность вот, в плане духовной безопасности. Вот. Ну, можно еще, наверное, что-то сказать в плане вот, какие вот, основы духовной безопасности для новоначальных. Вот. Ну, добавлю еще, что, конечно, чтение Евангелия и святых отцов, вот, оно тоже духовной безопасности может научить. То есть нужно, чтобы ум христианина и новоначального в особенности, он, можно так сказать, купался бы в мысли святоотеческой. Вот. Для начала, новоначальному уже, имеет смысл обратиться, ну, к примеру, таким авторам, как преподобный Авва Дорофей, его «Поучением». И из последних подвижников, последних столетий, к трудам святителя Игнатия Брянчанинова в особенности, вот, Сергея Фуделя, замечательного нашего писателя. Ну, сейчас литературы много, достаточно, кто пользуется интернетом, зайти на какой-нибудь сайт, например, «Азбука веры», и там очень можно найти много святоотеческой литературы, весьма-весьма вот, полезной для чтения, в том числе в плане аскетической практики, описания вот, именно святоотеческой практики, и в особенности у святителя Игнатия Брянчанинова в плане духовной безопасности очень много сказано. Раб Божий Юрий спрашивает, как оградить наших детей от пагубного влияния внешнего мира? Ну, если кратко пытаться ответить на этот вопрос, то, наверное, созиданием собственного мира прежде всего. Вот. Мы не можем этот внешний мир во многом переделать. Вот. Мы не можем, скажем так, взять и полностью систему современного образования, вот, светского, изменить и сделать ее действительно христианской. Мы не можем вот, пойти в чужие семьи и понудить их, сказать, что давайте-ка живите по-христиански, являйте христианский пример. Нет, мы должны сами постараться созидать собственные семьи, какие-то собственные образовательные проекты, если есть такая возможность, на основе именно христианской, на основе христианского мира. И тогда, если дети это почувствуют наши, вот, что это более истинное, это более настоящее, чем все эти приманки окружающего мира, это и будет оградой ограждения и для детей наших, и для нас самих. Хотя, конечно, задача далеко не простая, в особенности учитывая те процессы, которые происходят в современном мире, как на Западе, так и у нас в России. Раб Божий Никита, вопрос. Семья – это домашняя церковь, где дети должны понимать, что хорошо и что плохо. Отсутствие воспитания в семье заменит школу. А вот хорошим ли помощником воспитания, церковная община? Там закладываются православные семейные традиции с вопросительным знаком. Если сами не ходим в церковь, можно ли ребенка водить в воскресную школу? Ну, собственно говоря, никто не запретит вам водить ребенка в воскресную школу. Наверное, это может оказаться каким-то для него тоже положительным опытом. Но, с другой стороны, конечно, если сами родители не живут опытом церковной жизни, литургическим, евхаристическим, то приучить ребенка жить по-христиански, внушить идею, что есть евангельские заповеди, их надо исполнять, я думаю, будет довольно-таки проблематично. Вряд ли можно кого-то чему-то научить, если мы сами этого ничего не умеем. Ну, что касается вопроса, являются ли современные церковные общины примером, так сказать, помощником для воспитания, ну, я думаю, все-таки являются, несмотря на то, что проблемы есть, конечно, и в наших общинах, и в нашем опыте приходской жизни, и вот последние десятилетия церковной свободы, которую мы продолжаем пользоваться, об этом, конечно, свидетельствует. Но, с другой стороны, скажем так, полное отсутствие этих общин бы или попыток осуществления вот, общинной жизни, это было бы гораздо более еще катастрофично. Вот, потому что тогда вообще бы, наверное, ничего не было. Потому что, на самом деле, все-таки очень многое за последние десятилетия, именно благодаря общинной приходской жизни, вот так вот снизу, можно сказать, доброго-то и возросло, несмотря на все, так сказать, недостатки вот, нашей современной христианской жизни. Раб Божий Валентин. Изучаются ли методы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в современных условиях? Могут ли ввести запрет на передачи в эфирном времени, в электронных средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие, эксплуатирующих низменные проявления? Пример – наше телевидение, где фильмы о патриотизме, любви к родине, о работе, которую любишь. Ну, собственно говоря, что здесь говорить про наши светские средства массовой информации? В принципе, конечно, есть и православные вот, исследователи того, что происходит. Есть и православные публицисты, и православные писатели, которые это все подвергают, и философы, критики. Вот. Но, как говорится, Васька слушает, да ест. Потому что, собственно говоря, у нас, наверное, современная идеология внутри России, государства, она... Ну, говорят, у нас нет идеологии, но это неправда. Во-первых, у нас главный идейный, выражаясь современным, так сказать, языком, тренд, вот, идейный, это поклонение золотому тельцу. К сожалению, это культ денег. И как говорят святые отцы, если ты во главе угла ставишь деньги, поклоняешься деньгам, ты уже идолопоклонник, потому что ты поклоняешься золотому тельцу. То есть наша, увы, современная идеология, она по сути своей идолопоклонническая. А идолопоклонничество, оно неизбежно связано с магизмом, с оккультизмом. И поэтому можно сказать, что очень многое, что у нас предлагается в современных светских средствах массовой информации, это самый такой густопсовый магизм. Я уж не беру там передачи типа «Битва экстрасенсов», там, или «Черное и белое», которое одно время было на первом даже канале, на первом, в общем-то, государственном же, да, канале. Вот. Это просто уже прямые проявления сатанизма, когда магия, там, экстрасенсорика, колдовские практики внушаются как некое благо, вот, на всю страну, на все общество, на весь народ, можно сказать, на весь мир. И причем просто волею некоторых там случаев я вынужден был эту тему немного изучать. Там далеко не все подделка. Там далеко не все актерство. Там есть и настоящая магия, есть настоящие продвинутые, так сказать, потомственные волхвы, в кавычках, магии, которые способны причинить достаточно большой вред. Ну, если даже не брать вот это вот, скажем так, собственно говоря, такой вот прямую рекламу магии, ну, все остальное тоже, поскольку в конечном счете упирается вот в этот самый культ, так сказать, денег, как ни крути, а это отдельная интересная тема, почему, собственно говоря, вот современная, скажем так, банковская сфера, современная экономика и так далее, все замешано же на деньгах, на частном судном проценте, она магическая по сути своей. Ну, сейчас нет времени это обсуждать, но просто действительно вот в отношении духовной и нравственной безопасности мы живем, конечно, во время крайне-крайне нелегкое и небезопасное, потому что очень многое, что грешит, так сказать, магизмом, магическим восприятием, идолопоклонническим восприятием, вот именно поиску поклонения фактически духу сребролюбия, конечно, в плане духовной безопасности вторгаются и в нашу жизнь, и христианскую, и церковную, и, может быть, одна из главных задач, уже даже не просто в плане духовной безопасности, а вообще, ну, в христианской жизни этому духу идолопоклонничества, духу сребролюбия, поклонения, что называется, золотому тельцу, все-таки постараться противостоять. Вот. Ну, вопросы, кажется, закончились основные. Вот. Эфирное время у нас постепенно тоже подходит к концу. Традиционно просят о молитвах, вот, в частности, о здравии болящего Петра, Елены, Алексея, Симеона, Натальи, Вадима, непраздной Ирины Сачады, Андрея, тяжело болящей Ольги, болящей Ольги, болящей Ларисы, болящего Петра, Анны, Анастасии, о здравии Елены, Пелагеи, Нины, болящей Татьяны, о здравии Льва, Анастасии, Леонида, Петра, Владимира, Валентины, Татьяны, Натальи, Анны, Николая, Александра, Александры Тамары, болящей Валентины, путешествующего младенца Серафима, Софии, Кирилла, Натальи, и упокоение иеромонаха, иеросхимонаха Иннокентия, иеромонаха Ферапонта, монахини Ефросинии, Агафии, Игнатия, Василия, Феквы, Феврония, Анатолия, Феодора, Веры, Надежды, Николая, Антонина, Антонины, Владимира, Татьяны, новопреставленного Николая, по имени Господи, новопреставленного Галину, Павла, Александра, Владимира, покаяние, Иоанна Гликерии, Иоанна Клавдии, Григория, Синклитикии, Михаила, Ольги. Ну и в завершение не могу не попросить о молитвах коллективе нашего радио Благовещения, от коего я являюсь главным редактором, и который представлен тоже вот на волнах в эфире радиостанции «Радонеж». Вот. Прошу также посильной финансовой помощи, потому что вот мы говорим о том, да, как и что противостоять окружающему миру, погрязшему фактически вот, в идолопоклонстве, в таком магизме. Ну, в плане как раз-таки проповеди, миссии, слова, наше участие в современных средствах массовой информации, вот, посильное, хотя мы, как правило, не обладаем теми средствами, которыми, в общем-то, очевидным образом обладает окружающий мир светский, вот. Но, тем не менее, действительно, как сказано, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И даже какие-то проекты и радийные, и в социальных сетях, казалось бы, ну, что называется, нишевые порой, они могут иметь большое значение и большое звучание, которому мы даже не догадываемся. Опять же, вот с использованием того же интернета, вот, даже тоже радийное вещание, которое и в интернете, не считая его классического традиционного там, радиопередатчика, вот, но в интернете, например, вещание, оно фактически распространяется на весь мир. Вот, и нас могут слушать и в Америке, в Соединенных Штатах, там, и в Китае, и, в общем-то, где угодно. Те, кто исследует, как это, в общем-то, распространение происходит, говорят, что да, по всему миру это возможно, а ведь силен Господь. Мы должны даровать пример, свидетельство действительно о Христе, как ответной любви. Если у нас начатки вот этой ответной любви будут, мы будем действительно, что называется, духовно безопасны, потому что будет с нами Бог, а если с нами Бог, то кто против нас? Вот. И в этом смысле мы не должны ничего бояться. Мы должны иметь страх Божий, как согрешить против любви божественной. Но страха перед окружающим миром мы не должны иметь, а напротив, должны стараться побеждать этот мир благодатью Божией. Пусть действует через нас именно Дух Святой, пусть правда Божия возвещается ко благу всех желающих спасения. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Храни всех Господь. Доброй ночи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –